«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Грани недели» с Владимиром Карамурзой.
Здравствуйте! В эфире телеканал RTVI и радиостанция «Эхо Москвы». Еженедельная программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза. Смотрите и слушайте обзор важнейших событий прошедших 7 дней и мнения экспертов и гостей наших прямых эфиров. Итак, в сегодняшнем выпуске.
Арест Радована Караджича активизирует дискуссию об оценке итогов распада Союзной Югославии и правомощности Гаагского трибунала. Визит в Москву президента Венесуэлы Уго Чавеса подтверждает невзыскательность Кремля в выборе зарубежных партнеров. Специальный репортаж программы посвящен главной дате исторического календаря – Дню памяти Владимира Высоцкого. Получит ли думская оппозиция желанное место в федеральном телеэфире, чего так боится действующий режим? Об этом спорят эксперты программы и гость нашей студии. Безуспешную попытку насладиться разнообразием новостных телепрограмм предпринимают наши виртуальные телеперсонажи.
На минувшей неделе завершилось голосование слушателей радиостанции «Эхо Москвы», выбиравших имя России. Кровавых тиранов 20 века опередил Владимир Высоцкий, единственный из наших современников, попавший в тройку финалистов. Личности поэта и гражданина, ушедшего из жизни в такой же июльский день 80-го года, посвящен специальный репортаж нашей программы.
Я стал к нему лицом. И он
дань памяти всенародно любимому властителю дум отдают сегодня почитатели творчества Владимира Высоцкого. Необъяснимую популярность актера и поэта даже спустя 28 лет после его ухода из жизни отмечает журналист Леонид Млечин.
Владимир Высоцкий был настоящим поэтом и настоящим певцом. И это искусство, искусство не подлежит объяснению. Но кроме того, еще каким-то фантастическим образом он задевал сердца абсолютно всех людей, даже тех и гонителей своих, и начальств, которое с изумлением у детей слышало, заслушало записи его песен, восторгалось тихо, и при этом, возвращаясь на работу, утром его давило.
Явлением социального порядка в годы глухой реакции считает творчество Высоцкого обозреватель радио «Свобода» Виталий Портников.
Владимир Высоцкий был даже не поэтом, не поющим бардом, он был социальным явлением. И явление, вероятно, не единственным в тогдашней истории России. И не только, кстати говоря, России. Потому что такого рода фигуры были тогда во всех странах социалистического лагеря. Мы их меньше знаем, чем Владимира Высоцкого, потому что мы ориентируемся на Владимира Высоцкого. Но, тем не менее, это было такое естественное выражение даже не протеста, а я бы сказал, энергии общества. Когда жизнь берется в такие гранитные берега, как Москва-река, естественно, возникает желание из этих берегов ну, хоть как-нибудь выплыть, хоть строить какое-то малейшее движение.
Уникальность положения Высоцкого в своем времени отмечает политик Алексей Митрофанов.
У Высоцкого уникальная судьба. Дело в том, что он был известен людям как актер, потому что он снимался в фильмах, и одновременно он писал песни. И вот это, с одной стороны, узнаваемость, а с другой стороны, песни, конечно, выделили его из мира актеров и из мира шансонье. Плюс ему очень сильно повезло, потому что его век творческий совпал с той эпохой, когда появились новые носители, когда люди могли переписывать друг другу на пленку голос. И он стал одним из главных людей, кого переписывали люди на пленку, на старых этих магнитофонах и передавали. Да? То есть еще и технически эта эпоха была очень интересной.
Зеркалом общественных настроений, считает Высоцкого, журналист Владимир Познер.
Я не знаю, там через 100 лет, например, будет ли Высоцкий по-прежнему Высоцким. Но на тот период, который прошел после его смерти, уж не говоря о том времени, когда он был жив, он выражал какие-то такие настолько справедливые вещи, настолько точные, что они не могут не трогать сердце людей.
Соотечественникам лестно узнавать самих себя в песнях Высоцкого, уверен журналист Александр Привалов.
Секрет, на мой взгляд, довольно простой. Он умел говорить о нас как о едином народе, при этом говорить, с одной стороны, довольно близко к реальности, а с другой стороны, немножко лестно. «Мы единый народ» в персонажах Высоцкого чуть получше, чем на самом деле. Мы узнаваемы, но чуть получше, чем есть.
Я не люблю фатального исхода. От жизни никогда не устаю.
Скупость выразительных средств отличает Высоцкого, по мнению журналиста Павла Гусева.
Высоцкий, конечно, это умение штрихами, короткими фразами обозначить всю трагедию и глубину, и, если хотите, значимость нашей истории. Истории, так сказать, в которой мы жили, живем. Ну, к сожалению, я думаю, что если бы он сумел дожить, он бы сейчас бы поглумился бы неплохо.
Внутреннюю свободу ценит в Высоцком политик Валерия Новодворская.
Дарование Высоцкого на современном уровне, не на уровне 19 века, я считаю, что оно было сродни пушкинскому дарованию. И это была прививка свободы. Прививка свободы и независимости от этой проклятой партии, от этой проклятой советской действительности. Он жил в своем театре, в театре на Таганке, и он жил в своих песнях, жил как хотел.
Глубинную связь поэта с народом видит Николай Сванидзе.
Можно говорить о том, что народ по-разному образован или плохо образован, но он правду-то видит. И когда эта правда доносится талантливо, а просто я не помню, кто так, как Высоцкий, мог это доносить, и по тексту, и по тембру своего голоса, и по бешеному своему просто с рваной душой темпераменту. И, ну, конечно, это пробирает.
Идет охота на волков, идет охота на серых хищников.
Уникальную одаренность Высоцкого признает публицист Леонид Радзиховский.
Все эти охоты на волков и желание вырваться за флажки и так далее, постоять на краю. Это все такая социально-психологическая матрица нашего общества была и осталась, тема эта вечная. Но если бы это писал другой человек, не имеющий ни литературного таланта Высоцкого, ни его голоса, ни его актерских способностей, конечно, это не имело бы такого значения.
Стихийное начало привлекает в творчестве Высоцкого писателя Александра Проханова.
Высоцкий, как никто другой, выражал вот эту стихию, эту волю, этот сарказм. Это, с одной стороны, готовность умереть за государство русского человека, а с другой стороны, абсолютно тотальная неприязнь русского человека по отношению к государству. То есть Высоцкий был чрезвычайно русским человеком, какая бы там в нем кровь ни текла. И в этом смысле русский народ с тех пор не изменился. Он остается тем же самым народом. И Высоцкий сегодня выражает вот тоже ту же гульбу русского человека, тоже свинство русское и тоже возвышенность религиозную, мистическую русскую, та же жертвенность русского человека и тот же тотальный русский нигилизм по отношению к власти и к самому себе. Я в этом вижу его непреходящую ценность.
Народность творчества Высоцкого подчеркивает писатель Михаил Веллер.
Владимир Высоцкий был самым народным поэтом России за 1000 лет ее существования. Владимир Высоцкий вернул поэзию к ее исконным истокам, потому что поэзия – это когда поэт сам слагает стихи и сам их произносит, слегка нараспев под мелодически нехитрый ритмовный аккомпанемент в собственном исполнении. Это то, чем была поэзия тысячи лет. Потом она прошла через письменный период своего рода консервации буквами на листе. Вот Высоцкий – это поэзия в живом виде.
Своеобразие взгляда на окружающую действительность привлекает в Высоцком журналиста Шода Муладжанова.
Талант Высоцкого – это талант человека, который по-своему видит жизнь. А нам всегда интересно услышать или увидеть человека, который воспринимает вот нашу собственную жизнь как-то очень по-своему, очень остро. Это одно. И второе, к сожалению, очень многие вещи, которые беспокоили и огорчали Высоцкого, они и сейчас живы. А может быть, и возобновились после некоторого перерыва.
Прижизненная и посмертная популярность Высоцкого не знает возрастных ограничений, уверен Алексей Волин.
Феномен Высоцкого – это, наверное, чисто российское явление. Причем парадокс этого явления заключается в том, что он популярен не только среди людей старшего поколения, но и среди уже тех, кто является детьми, а иногда и внуками его активных почитателей при жизни. Наверное, секрет феномена Высоцкого заключается в том, что он пропел про жизнь, которая меняется не так быстро, как политика, не так быстро, как мода, не так быстро, как даже общественный строй. И, следовательно, можно говорить о том, что до тех пор, пока сохраняется популярность Высоцкого, в значительной степени сохраняется тип или общественного, или культурного, или бытового устройства, который существовал в его время.
Худшие образцы внешнеполитической стратегии застойных времен воспроизвела на минувшей неделе кремлевская дипломатия. В числе ее союзников венесуэльский лидер Уго Чавес, пополнивший когорту поредевшую после банкротства политиков, подобных Радовану Караджичу. Внезапный арест Радована Караджича поверг в шок его идеологических союзников в России и на Балканах. Возмущение преследованием единомышленника выразил писатель Александр Проханов.
Я, как друг Радована Караджича, сражавшись вместе с ним в те годы в сербской краине, зная его как национального героя, как восхитительного поэта, рисковавшего жизнью, я, конечно, скорблю против того, что его арестовали, что его предатели сербы арестовали и готовы выдать Гаагу. И я протестую против этого. Но будет ли протестовать против этого Россия? Маловероятно, потому что Россия отчасти виновата и в разрушении Югославии, и в том, что Милошевич не дал американцам отпор на земле, то есть он не начал наземную операцию. Тогда русский премьер Черномырдин прилетел в Белград и в очередной раз обманул Милошевича. Поэтому Россия вряд ли будет протестовать.
На полной непричастности России к возникшей коллизии настаивает журналист Михаил Бергер.
Россия не имеет никакого отношения к проблеме выдачи или невыдачи Радована Караджича. И никаких причин не поддерживать, не протестовать я в данном случае не вижу. Трибунал должен разобраться и определить степень вины этого господина. И вот, собственно, и все.
К исторической ответственности призвал все стороны конфликта журналист Владимир Бородин.
На Балканах была гражданская война. В ходе гражданской войны были совершены военные преступления. Погибли там десятки тысяч, сотни, может быть, тысяч людей. За эти преступления должен кто-то отвечать. Кто должен судить за эти преступления? Конечно же, не суд государств внутри Балкан. Потому что, ну, вы прекрасно знаете, что не только в 90-е годы, но там еще во Второй мировой войне, да, друг друга братья убивали, и боснийцы, и албанцы, и, значит, все остальные. Была резня, причем историческая. И для того, чтобы суд был легитимный для народов этих стран, собственно, был и создан Гаагский трибунал, который признали все страны, все мировое сообщество, европейское, по крайней мере, в том числе и Россия.
В российской столице в эти же дни радушно принимали гости из Венесуэлы. Гордость за подобных союзников разделяет вместе с обитателями Кремля Александр Проханов.
Дружба с Уго Чавесом является для России очень интенсивным, мощным политическим, но и экономическим ходом. Россия всегда может шантажировать своих противников или соперников, или партнеров, к которым относятся американцы, своей дружбой с латиноамериканской революцией. Латиноамериканская революция она по-прежнему реальность. Даже после крушения Никарагуанской революции. Латиноамериканская революция – это та плазма, та кипящая среда, которая окружает североамериканский континент. И Россия, как политический субъект, может очень тонко этим манипулировать.
Риск излишне приближать к себе сомнительные режимы не склонен переоценивать Владимир Бородин.
Если мы будем позиционировать Уго Чавеса, Григория Лукашенко, ну, прочих странных лидеров, подпускать их слишком близко к себе и говорить, что они наши друзья, ну, тогда нечего обижаться на тех, кто говорит, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Надеюсь, по крайней мере, я это вижу в последнее время, что эта дружба ничуть не меньше, чем с цивилизованными лидерами государств, например, Берлускони или Саркози, или, значит, кто-то еще. На мой взгляд, мы должны поддерживать отношения разные со всеми нашими партнерами. Принципиальный момент – это наша выгода. Если она существует в отношениях с Венесуэлой, мы должны это понимать. И должны этот национальный интерес отстаивать. Нравится это кому или не нравится. Другое дело, что не обязательно в засос.
Затишье во внутриполитической жизни России, изредка прерываемое скупыми сводками судебных процессов по делу ЮКОСа, не в последнюю очередь объясняется отсутствием на телеэкранах представителей оппозиции, о чем ее парламентское крыло с обидой попеняло президенту на встрече в Завидово. Расставаясь с президентом на период думских каникул, лидеры оппозиционных фракций выразили главе государства свое желание иметь побольше эфирного времени на телевидении. Необычно для цивилизованного мира, считает возникшую коллизию Владимир Познер.
Странно, что вообще просят у президента право выступать по телевидению. Я понимаю, что речь идет о федеральных каналах. И понятно, что федеральные каналы контролируются либо прямо, либо обосредованно властью, что неправильно. Но вообще-то нонсенс. Оппозиция должна иметь возможность высказать свою точку зрения. Без этого нет ни гражданского общества, ни демократии ни в каком виде.
Просьбу оппозиции можно считать отправленной не по адресу, утверждает телеведущий Николай Сванидзе.
А что президента просить? Президент что, давал распоряжение не пускать оппозицию на экраны? Насколько я понимаю, такого распоряжения не было. Я думаю, что шанс есть у оппозиции, но только у вменяемой оппозиции. Потому что если каждый урод объявит себя оппозиционером и по этой причине потребует эфирного времени, то я надеюсь, что ему эфирное время предоставлено не будет.
Извечным требованием оппозиции считает присутствие на телеэкране парламентарий со стажем Алексей Митрофанов.
Дело в том, что думские оппозиционеры, в числе которых и я много лет был, просят телевидение у президента всегда. Да? С 93-го года оппозиция выступает за то, чтобы расширили эфирные возможности. Они были недовольны эфирными возможностями при Ельцине и потом при Путине, и сейчас при новом президенте. Всегда эфиров будет не хватать. Но очень часто, за некоторым исключением, конечно, когда этот эфир им предоставлялся, им, собственно, нового сказать нечего.
Не делает тайны из причин немилости к оппозиции публицист Леонид Радзиховский.
То, что, помимо прочего, есть действительно политическая цензура, так это и так известно, тут никакой новости нет. Никто им никакого допуска не даст. Я говорю, на Зюганова просто нельзя так долго смотреть, это тяжело. А Жириновского пускают в охотку, особенно если надо там, как-то приподнять чуть-чуть легким скандалом рейтинг. Поэтому не знаю, чего они волнуются.
Полностью отказывает просителям в статусе оппозиционеров журналист Шот Муладжанов.
Я не считаю тех, кто не входит в партию «Единая Россия», но входит в Думу оппозиционерами, потому что я не вижу в них той силы, которая могла бы хотя бы политически, пусть не голосованием, но политически повлиять на настроение в обществе. Поэтому мне все равно, будут они иметь доступ на телевидение или нет. Мне кажется, от этого ничего не изменится. Ну, а во время предвыборной кампании просто имели они доступ на телеканалы. Ну и что? Помогло это кому-нибудь?
Мы готовы. Принцип подлинного плюрализма мнений в телеэфире отстаивает писатель Михаил Веллер.
Если бы я мог помочь думским оппозиционерам попасть на экран,
то я бы это, разумеется, сделал. Вот здесь я вдруг начинаю чувствовать себя сторонником апартеида, правда, не национального, а партийного. Я полагаю, так же, как многие, что народ имеет право, а народ – это не колонна, которая марширует в ногу, а группа людей, придерживающиеся разных мнений. Если это государственное телевидение, то оно не должно отражать мнение только одной части, которая на эти выборы, предположим, на эти 4 года, захватила власть в государстве. Но дайте сказать и другим.
Наивными считает просьба оппозиционеров журналист Леонид Млечин.
Это даже смешно, когда оппозиция просит власти пустить ее на экран, но ответ, конечно же, будет нет. И так будет всегда, пока телевидение не будет исполнять свои первейшие функции, то есть рассказывать о том, что происходит, информировать людей, и тогда телевидение само будет решать, произошло что-то интересное у оппозиционных политиков, надо об этом рассказать, произошло что-то интересное у правящей партии, надо об этом рассказать. Телевидение должно руководствоваться совершенно другими принципами. Не это правящая, это не правящая партия. Потому что сегодня произошло важного, нужного для людей, о чем мы должны рассказать. Вот когда будет этим телевидение руководствоваться, тогда окажутся на экране те, кто сегодня что-то сделал, сказал, выступил, привлек все внимание. А просить у власти место на телевидении смешно.
Роль телевидения в современном обществе подчеркивает писатель Александр Проханов.
Сегодняшняя российская власть держится на телевидении. Телевидение – это институт власти гораздо более мощный, чем ФСБ, армия или фискальные службы. Как только власть выпускает телевидение из своих рук, она теряет власть как таковую. Честное пребывание оппозиции на телевидении означает немедленный крах этой власти. Народ у нас, как известно, сталинист. Об этом говорят последние опросы общественного мнения. И по существу, если оппозиция выражает народные чаяния, она принесет на телевидение сталинизм.
Из интересов телеаудитории призывает исходить директор телекомпании «Амедиа» Алексей Волин.
Если говорить про допуск на телеэкран с точки зрения интересов телезрителей и рейтинга телеканалов, то, конечно, из депутатов Государственной Думы лучше не показывать вообще никого, потому что это достаточно скучно и малопривлекательно. Зрелище, не заставляющее людей оставаться у экрана или не переключать на другую кнопку. Единственным, конечно, неоспоримым лидером здесь является Владимир Вольфович Жириновский, который на протяжении многих лет устойчиво удерживает приз зрительских симпатий, но он как раз и не может пожаловаться на то, что его много показывают. Остальных бы не показывал вообще.
Всерьез задуматься о происходящем призывает российское общество обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Нужно не только допустить оппозицию к телевизионному эфиру, нужно, чтобы у общества была потребность к тому, чтобы услышать это другое мнение, задуматься о том, что в России происходит на самом деле, внимательно посмотреть вокруг себя. Кстати говоря, я совершенно убежден, что это можно сделать и без оппозиции на телевизионном экране. Очень много информации появляется, которая могла бы людям сигнализировать о неблагополучии определенном. Если мы посмотрим там экономические программы и так далее и тому подобное, ничего этого не происходит. Я думаю, что оппозиция, конечно же, должна иметь свой шанс на телевизионный эфир, но самое главное, чтобы потребность такого рода другого мнения была у самого российского общества.
В эфире программа «Грани недели». Мы продолжим дискуссию о праве оппозиции на присутствие в телеэфире через несколько минут. В эфире телеканала RTVI и радиостанция «Эхо Москвы» еженедельная программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза. Смотрите и слушайте обзор важнейших событий прошедших 7 дней и мнения экспертов и гостей наших прямых эфиров. Получит ли думская оппозиция желанное место в федеральном телеэфире? Чего так боится действующий режим? Об этом спорят эксперты программы и гость нашей студии. Безуспешную попытку насладиться разнообразием новостных телепрограмм предпринимают наши виртуальные телеперсонажи. Продолжаем наш выпуск. Напомню, что главные события в России и за рубежом анализируют эксперты программы «Грани недели» и я, Владимир Карамурза. Итак, российская парламентская оппозиция претендует на полноценное присутствие в телеэфире. Сегодня гость нашей студии – депутат Государственной Думы трех созывов, специалист в сфере средств массовой информации, адвокат Юрий Иванов. Добрый вечер, Юрий Павлович.
Добрый день, Владимир.
Как вы считаете, есть ли у российской оппозиции шанс вновь быть допущенной на телеэкраны?
Вы знаете, это вопрос непростой, но, с другой стороны, он совершенно очевидный. На него можно ответить «да». Потому что, ну, допустим, оппозицию допустит. Что такое допуск? 15 минут в неделю на каждом канале или 2 часа на каждом канале? Что это такое допуск? Как вот вы лично понимаете допуск оппозиции? Потому что вот мы посмотрели с вами нарезку ролики, когда говорят там вот ее выпускать туда неинтересно, никто не будет слушать и смотреть. В этом есть, конечно, доля истины. Потому что та пропаганда, агитация, те идеологемы, которые сегодняшняя власть внушает стране, они же идут не в рамках просто политической передачи. Пришла говорящая голова и какие-то снесла умные яйца населению. Это же все идет в рамках передач, кинофильмов, обработки, информационных потоков. Поэтому сказать, что оппозиция совсем не будет допущена, я сказать не могу. Но то, что ее будут фильтровать, купировать, и, допустим, телевидение – это не место, где оппозиция сможет полностью, так сказать, себя раскрыть, для меня это очевидно.
А вот за время вашей работы в Государственной Думе, какие периоды, что ли, знавала российская оппозиция в сфере отношений со средствами массовой информации?
Да, тоже интересный вопрос. Знаете, я вот в Думе был 3 срока. Кроме того, я профессиональный адвокат, и за 35 лет своей деятельности я провел там сотни дел, как в защиту журналистов, так и против журналистов. Наконец, коммунисты, фракции коммунистов, меня, помню, кооптировали в комиссию по разработке положений о наблюдательных советах на телевидении, поэтому я как бы в этой теме достаточно покопался. И, ну, уж не говорю о том, что был членом комитета по информационной политике, один срок работал. И я могу сказать, что есть общая тенденция, фильтра оппозиции, так сказать, обгаживания оппозиции, которой занимается тотально все телевидение. Но есть индивидуальные примеры, которые больше связаны, ну, как бы с личностями телеведущих. Вот я вам, например, скажу, что я вспоминаю неплохо, хотя, конечно, это идеологический наш противник Юрия Любимова, у которого были передачи «Один на один».
Александр Любимов.
И в этих передачах, я не помню, чтобы он меня там вырезал. Я несколько раз участвовал с Гайдаром, с Федоровым. То есть я помню, что там многое зависело от меня. Он сидел как судья между нами, задавал какие-то вопросы, это было вполне, я вспоминаю его с определенной теплотой. А вот, например, вспоминаю, как-то пошел на передачу вместе с Харитоном. Передача была посвящена сельскому хозяйству, и она шла в рамках программы «Суд идет». И вот в рамках этой программы, значит, спорили Харитонов и сторонник там фермерства какой-то, да? Так вот, я выступал в качестве адвоката Харитонова. Ну и дома я приготовился вечером посмотреть, передача была записана днем, пришел, включил. Я был вырезан полностью. Вот даже адвокатская речь моя, в которой я говорил о несчастных крестьянах, над которыми проводили опыты Столыпин, потом была коллективизация непростая, наконец наступило вот это фермерство, при котором, так сказать, их окончательно обворовали, и они остались у разбитого. Просто ребята с этой программы, они просто меня вышвырнули, выкинули целиком и полностью. Поэтому я бы сейчас сказал так, что мы во многом зависим от телеведущих, и можно говорить о тенденциях. Потому что когда там Сванидзе говорит, вот мы там уродов пускать не будем, это очень сложный вопрос. Мне кажется, что вот, ну, он, допустим, с моей точки зрения, такой придворный трубадур телевизионный, да, какая власть ни была, он там будет наверху сидеть и будет выполнять свою задачу. Но ведь он кого-то считает, кого он считает уродами, я не знаю, Каспарова, Лимонова, а я считаю, что это достаточно умные, достаточно порядочные люди, у которых есть просто своя позиция, которую они излагают. Поэтому, может, наоборот, для них Сванидзе к этой категории уродов относится.
А что президента просить? Президент что, давал распоряжение не пускать оппозицию на экраны? Насколько я понимаю, такого распоряжения не было. Я думаю, что шанс есть у оппозиции, но только у вменяемой оппозиции. Потому что если каждый урод объявит себя оппозиционером и по этой причине потребует эфирного времени, то я надеюсь, что ему эфирное время предоставлено не будет.
Ну вот, например, если я беру тенденцию, то я могу сказать, что на НТВ занималась тотальной антикоммунистической пропагандой, поэтому симпатии к этому разгрому НТВ вроде бы я иметь не должен. Но если я беру личность, например, был Савик Шустер, да, то я могу сказать, ну, если быть объективным, что у Савика Шустера представители разных политических взглядов излагали свою точку зрения, он не перебивал, не мешал, он вел эти программы и
дай бог ему счастья и здоровья там на Украине, куда он вынужден был отсюда в конце концов сбежать, его отсюда выдворили. А ведущие сегодня телепередачи, так сказать, я знаю, как вы не любите, когда мы даем оценку другим телеведущим, ну, Познер — это более мягкая форма, он пригласит кого-то из оппозиции одного, но посадит 5 противников и сам будет оппонировать, да, и в итоге, так сказать, получится отношение 6-1. Ну, я уж не говорю, что у нас сегодня ведущая телепередача, она совершенно соответствует нашему, ведущая политическая передача, на мой взгляд, она совершенно соответствует нашему обществу. Это такой балаган Соловьева, в ходе которого Соловьев там раздает направо-налево за трещины, пощечины, я закавычиваю эти слова, ясно, что не в буквальном смысле, там рисуется, у него сидит аудитория, которая бешеным восторгом встречает любую его глупость, которую он говорит, пошлое, с моей точки зрения, совершенно необъективное, достаточно мерзкое даже, с моей точки зрения, передача, в ходе которой он выступает в роли какого-то, так сказать, манипулятора. Поэтому вот тенденция будет простой. Оппозицию будут лупить, как ее раньше лупили. И поэтому с чем я соглашусь вот из того ролика, который вы показали, я, пожалуй, соглашусь с прозвучавшей точки зрения, что оппозиция ходить просить ничего не должна. Я вообще отношусь крайне, знаете, отрицательно к посещению президента во внеслужебной обстановке представителями оппозиции. Мне это не очень нравится. Вот Путин как-то сказал, что вот у нас есть категория людей, которые ходят и шакалят у иностранных посольств. Помните такое знаменитое выражение? Вот если взять это выражение, то мне, честно говоря, даже и не нравилось, когда сам Путин шакалил где-то на ранчо у Буша, ел каких-то лобстеров и о чем-то там с ним договаривался. О чем? О том, что Медведев будет его преемник, или о том, что мы базу какую-то ликвидируем. Я не доверяю таким контактам просительным. Я считаю, что контакты должны вестись в официальной обстановке, и их участниками должен быть достаточно широкий круг лиц, а еще лучше, когда они ведутся под телекамеру, они просто нас потом информируют, как там, что, чего прошло. Ходить с просьбами к президенту о допуске на телевидение — это значит унижать себя.
А как, по-вашему, навредило ли российскому обществу от 8-летнего отсутствия оппозиции, пусть даже парламентской, на телеэкранах?
Ну, я не скажу, что эта оппозиция отсутствовала. Понимаете, ведь дело в том, что оппозиция присутствует, но идет избирательность. Вот тут говорилось, что Зюганов там... Ведь оппозиция – это не просто какая-то политическая телепередача 15-минутная. Оппозиция – это еще изложение взглядов каких-то. Понимаете, а взгляды могут излагаться в любой передаче. Какой-то «Ночной полет», «Дебров». Это вроде бы они не политические передачи, но там же тоже идет и пропаганда, там идет идеология, там идет, по сути дела, информационная война, идет обгаживание прошлого. И получается как бы, что, конечно, оппозиции не дают отстаивать ее даже какие-то, ну, скажем так, фундаментальные ценности, потому что это очень трудно сделать. Понимаете, я вообще выскажу такую точку зрения, что от того, что оппозицию допустят на телевидение, это мало изменит положение. Во-первых, если тебя допускают, а напротив тебя сидит ведущий, задача которого тебя закопать, и он тебя будет перебивать через каждую минуту, уже твоя возможность доведения своей точки зрения до народа, она будет ограничена. Поэтому, прежде всего, надо задаться таким вопросом. Вообще, на телевидении у нас, вот телеведущие, они к каким партиям относятся? Вот вы хоть одного телеведущего коммуниста знаете? Я не знаю. Телеведущие русофилы. Я помню, была Берникова, был Крутов. Всех тоже подмели под картинку. И мне вот иногда даже интересно, вроде бы Путин претендует на лавры патриота, но телеведущие у нас, большинство, это люди, скажем так, либеральных взглядов, западники в основном, как мне кажется, потому что там совершенно очевидно, что если представить себе, за кого они пойдут голосовать, то Познер или Сванидзе, конечно, пойдут, да и вы тоже, вы пойдете голосовать за Яблоко или за СПС. Значит, пока на телевидении не будут работать люди разных политических взглядов телеведущими, значит, оппозиции придется приходить на телестудии для ведения войны, а не для раскрытия какой-то темы. И еще, что делают телеведущие? Вы знаете, ведь они умело используют определенные образы. Ну, вот у нас Вася Шандыбин был во фракции, хороший мужик, рабочий, да? Ну, я помню, он мне говорит: Юра, знаешь, вот меня сейчас там по конституционному вопросу какому-то предлагают прийти в телепередачу. Я ему говорю: Василий, а ты вот скажи, что вот Иванов у нас, он член комитета по конституционному строительству, юрист, адвокат, вы его пригласите? Нет, меня туда не пригласят, не пустят. И Мельников там редкий гость. И у нас очень много умных, хороших людей, которых не пускают. А вот человека, который не очень там будет смотрибелен, телеведущих пригласят, и получается, вот вам показали коммуниста. Я говорю о том, что телевидение – это такая сфера, где человек должен уметь и говорить, и он должен быть достаточно смотрибелен. И поэтому партии должны очень осторожно подходить к своим кандидатурам, которые туда направляются. А сегодня, вот я, например, вам могу сказать, вот последний свой депутатский срок, как это выглядело. Телеведущие, телепрограммы персонально приглашают того или иного, допустим, коммуниста. И они выбирают того, кого можно легко положить на лопатки, или кого легко сбить, или кого, кто в благодарность за то, что пригласили именно его, он умерит свой оппозиционный пыл. Очень большая сфера применения, огромная. Поэтому допуска не будет никакого. Вы знаете, я вот в свое время коммунисты делегировали меня вот в эту комиссию по разработке положения наблюдательных советов. То, что сейчас там Медведев во время какой-то рыбалки там рассказывает лидерам оппозиции, хотя слово «лидерам оппозиции» я, кроме коммунистов, не очень понимаю, кто к оппозиции относится, потому что как бы Жириновский, вот, которого расхваливают и говорят, что это вот там артист. Что нужно-то на телевидении? Артист? Что там, Остап Бендер нужен? Или там нужен человек, который какие-то определенные мысли несет? Или он просто должен веселить публику? И вот я могу сказать, что не случайно у Соловьева в передаче за год, как-то посчитали, Жириновский был около 20 раз. Это же вообще феномен. Поэтому там это цирк, это театр. Так вот, я хочу сказать, что когда мы разрабатывали это положение в наблюдательном совете, то в эту комиссию входил Сванидзе, он был в то время председателем РГТРК, Лесин. Там входили все деятели культуры, там и Швыдкой был, и Марк Захаров, и так далее, и так далее. И от оппозиции был один я. И я могу сказать, что кончилось все пшиком. Через полгода эта комиссия затухла, потому что любой вопрос, который ты поднимал, ну, например, что член наблюдательного совета имеет право посмотреть документы, связанные с коммерческой деятельностью телевидения. В то время вот ко мне приходили и говорили, почему на телевидении там Угольников ему платят по 30 или по 40 тысяч долларов за одну передачу, там, говорящая голова, объясните, что, почему. Но мне четко сказали, ничего мы вас не допустим, вы телевидение проверить не сможете, никаких форм контроля за телевидением не существует. Поэтому вот те лица, которые сегодня высказали свои комментарии, их устраивает сегодняшнее положение, мне ничего не нужно, никакие изменения. Я думаю, и президента Медведева, он будет проводить путинскую линию, его она устраивает, а выпустить пару раз говорящие головы, я вам скажу, что с точки зрения коммунистической агитации, с моей точки зрения, чем выпустить какого-то нашего начетчика, который будет тускло, неинтересно, что там излагать, лучше пустить фильм «Коммунист», который на аудиторию, сцена гибели Губанова, который пилит там дрова, а потом кулаки его убивают, она воздействует на телезрителей в 100 раз больше, чем, знаете, какой-нибудь пленум, на котором там 20 резолюций произносится. Вот такова сегодняшняя реалия. Я вам напомню, что есть, я тут недавно посмотрел очень интересную фразу Никсон, сказал президент Америки. Мы все знаем это ленинское выражение «религия опиум для народа». Да? Ну, правильно, но неправильно. Я атеист, мне кажется, точка зрения правильная. Но есть люди, которые считают, что это издевательство над религией. Ленин не прав, но Никсон перефразировал и сам пришел к разе. Он сказал «телевидение опиум для народа». Поэтому как бы вопрос цензуры. У нас говорят, что вы же наверняка противник цензуры. Да, я, например, сторонник цензуры, потому что на наркотики, если исходить из того, что телевидение наркотик, опиум, если на наркотики должна быть цензура, то есть здесь должна быть цензура. Но цензура должна быть на что? На порнуху, на насилие, на кровь, на пустоту, на идиотизм, на передачи, на показ Ксюши Собчак. Должна быть цензура, с моей точки зрения, а не на политические воззрения оппозиции. Но у нас, если президенты сами, гламурные ребята, если, с моей точки зрения, Владимир Владимирович, это Ксюша Собчак, ну, просто как бы там каратист, президент, но по идеологии, по подходу к жизни, это Собчак. И поэтому она там веселится на экране телевидения. Так что вы многогранные, многоруки, как Шила, вспомним, незабвенного Высоцкого, и решить проблему телевидения оппозиции не удастся.
А как вы считаете, на какие темы нынешняя оппозиция могла бы на равных дебатировать с партией власти?
Вы знаете, важно даже не дебатировать. Важно, чтобы оппозиция могла объяснять какие-то моменты. Потому что я вот вам скажу, например, вот по Ходорковскому, да, казалось бы, это наш противник, олигарх, но важно до общества донести. Вот я, например, за то, что Ходорковского освободили. Почему? А не потому, что Дерипаска, Абрамович и там какой-нибудь Смоленский свободно гуляют, работают, продолжают судить, а выбран Ходорковский. А потому что я понимаю, почему выбрали Ходорковского. Потому что Ходорковский первый из олигархов, который пришел и сказал, у него 180 тысяч в его империи работало, он сказал, любой работающий в моей компании может голосовать за кого хочешь. Любой из моих акционеров хочешь, может финансировать компартию. Хочешь, может финансировать Жириновского. Хочешь, может финансировать Яблоко. Потому что до этого олигархический пул, который был, однозначно поддержка президента, что Ельцина, что Путина, который прежде всего сохраняет эту олигархическую власть и позволяет оставить уворованное в руках тех, кто это сделал. Вот за то, что Ходорковский разрешил своим финансирование любых политических движений, и за то, что Ходорковский сказал, что президентская власть авторитарна в стране, за то, что Ходорковский пусть не повторил иносказательно, но он тем не менее говорил о том, что конституция наша, это конституция авторитарного государства, Владимир Максимов, скажем, знакомый всем русский писатель, умерший за границей в эмиграции, он говорил, что Россия получила конституцию полуфашистского государства. Вот если я все это в совокупности беру, то я могу сказать, что когда я встречался с коммунистической аудиторией и начинал им рассказывать, почему важна борьба, почему важно, так сказать, определенное сближение и с лимоновцами, и с Каспаровым. Я вот, например, радикальный человек, я считаю, что надо в определенной степени их поддерживать. Вот люди начинают это понимать. Так что здесь и в то же время, вот вы говорите, какие могут быть там темы и так далее, и так далее. Ну дайте хотя бы комментировать происходящее, потому что если, например, вот то, что произошло с Сибнефтью, в начале государства, где президентом Путин продает, так сказать, в частную собственность, отдает в частные руки, там за 800 тысяч долларов огромные нефтяные компании, эти дойные коровы, а потом, вот уже при том же Путине, через несколько лет выкупает это за 13 или за 18 миллиардов долларов разные сведения, причем при этом беря кредиты у Запада, и эти деньги отдает Абрамовичу на офшоры, то, на мой взгляд, должна быть парламентская комиссия, которая должна расследовать действия власти, степень причастности президента к этому. Как так из страны увели миллиарды долларов и увел их олигарх Абрамович? И что это такое вообще олигарх, который 8 лет управлял Чукоткой из Лондона? Может, нам президента вообще, в Литве президент американец, помните, был избиратель. Может, нам вообще взять кого-нибудь оттуда и привезти сюда? Поэтому, как бы, с моей точки зрения, оппозиции даже не надо пропагандировать какие-то свои взгляды, идеологемы. Важно раскрывать сегодняшний информационный поток. А этот поток не раскрывается. И оппозиция, вот я... Хорошего мнения о своих товарищах, коллегах вот до ухода на пенсию во фракции коммунистов пробовал. Там 3 срока, и там мои друзья, и я человек коммунистического мировоззрения. Ну, извините, ну, выпустили тебя на телевидение. Будут этого Кудрина, Чубайса по косточкам перебивать. Это правильно. Но, ребята, во главе этой власти Путин стоит. А при слове «Путин» зажимаются рты у оппозиционных лидеров. И говорят о Путине только Каспаров и Лимонов. И поэтому туда идет перетечка части, как говорится, оппозиционного электората.
Спасибо вам за это интервью. Напомню, что сегодня в нашей студии был депутат Государственной Думы 3 созывов, специалист в области средств массовой информации, адвокат Юрий Иванов. Наши виртуальные телеперсонажи Хрюн и Степан, воодушевившись предвкушением оттепели, жаждут разнообразия в телеэфире и на пиршественном столе.
Ну, Хрюнчик, давай выпьем за разнообразие форм жизни.
А, подожди, я что-то разнообразие закуски не наблюдаю. Хавроня!
Чего вам?
Жонка моя необъятная, то есть это ненаглядная. Ты мне накрошишь чего-нибудь съедобного нам это?
Что принесет, я не знаю, огурчиков, грибочков, колбаски, пельмешков.
Вот его, еще это и неси.
Ну, пока закусочку ждем, хоть телек включим. Для разнообразия.
Давай!
Растет и ширится благосостояние. В этом году оно вырастет и расширится еще на 100% больше, чем в прошлом. Хочется сказать...
А, вот так.
и про налаживание мирной жизни в Чечне. Регион становится все привлекательнее для бизнеса и туризма. Но и остальная Россия не отстает.
Так вот.
Налицо бурное развитие свободных СМИ, еще недавно боявшихся рассказать правду о счастливой жизни в нашей стране.
Тьфу-то ей-богу, ну!
Стране, где служить в армии мечтает каждый подросток, а коррупция искоренена навсегда.
Да! Нету у нас другого телевидения, ну, Хлёпка.
Почему? Есть, только оно сейчас все на радио, в прессе.
Вот именно, да, вот именно. А тут сколько на пульт не жми, все одноже на экране, иди, прям как у меня в квартире.
Не понял?
Чего ты не понял? Сколько на звонок не жми, все хавроня в коридор высовывается. Одно и то же, ой.
А ты чего хотел? Жрите, что дают.
Ой, простите, вы что, нас... Слышите, что ли?
Я все слышу.
Интересно. Простите, скажите, зачем нам столько госканалов?
Да!
Ну, сделать их такими частными, пусть их крупный бизнес содержит, а?
Ничего, Степка, у нас сейчас государство есть самый крупный у страны бизнес. Ты че?
Вот, товарищ правильно понимает.
А ты заткнись, я тебя не спрашиваю сейчас. А то возьму за эти... За штепсель. Ну? И вы из розетки напрочь.
Я-то все равно никуда не денусь. И вы тоже никуда не денетесь. Будете жрать, что дают.
Позвольте.
А вы на себя-то посмотрите. Жалуетесь, что по всем каналам одно и то же. А вы думаете, что вы зрители разные? Да вы все сейчас сидите по своим домам и водку жрете и смотрите всякую хрень.
Да хотя нет другой хрени-то.
А все потому, что телевидение – это срез общества. Именно общество виновато, что у него такое телевидение.
Кажется, я уже слышал, это про армию.
У них теперь на все одна отговорка.
Ничего не отговорка. Я тут сижу, распинаюсь на разных каналах, а по ту сторону экрана одни и те же рожи. Такое ощущение, что кроме вас и телезрителей нету.
Вот и жри сам, что дают.
А я тоже не хочу.
Слушай, может вылубить его, а?
Да запросто.
Я тебя вырублю.
Ой. Какой ужас, Хрючик, мне надо срочно выпить.
Согласен, это как его, господи, Хавроня, где закус?
Уже несу.
Ой, не понял, что это?
Брюква вареная.
Не понял, обожди, где же пеломешки, там селедка, да, прочие, да. Радости.
Раскатали губу, жрить что дают.
Спасибо.
Это все о главных новостях уходящих 7 дней. Вы смотрели и слушали программу «Грани недели». В студии работал Владимир Карамурза. Мы прощаемся до следующей пятницы. Всего вам доброго.